Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня обзор событий с 25 по 31 июля. Главные темы предстоящих 7 дней. Условно-досрочно. Выйдет ли Платон Лебедев на свободу?
Если они освободят Платона Леонидовича, я буду счастлива. Если я могу хоть что-то сделать, я готова ехать в любой конец нашей страны.
В ногах правды нет. Стратегия 31 взялась за белорусский сценарий.
Часть активистов будет участвовать в сидячей забастовке, а часть будет хлопать. Посмотрим, насколько наша власть близка к президенту Лукашенко, которого сейчас так модно критиковать.
Химки 2011. Левые активисты научат, как защищать гражданские права.
Когда-то надо говорить власти стоп. Если не будут считаться с нами, насколько ужасно будет не только наша жизнь, но и жизнь наших детей.
Экстремальный туризм. Американцы, обвиняемые в шпионаже, предстанут перед судом в Тегеране.
Ирония в том, что мы все трое против империализма, за права палестинцев. Иран должен был бы нам аплодировать, а не наказывать нас.
Об этом и не только в информационной программе «Время свободы. План на неделю». Но прежде подведем итоги этих выходных. Главное же, конечно, это события в Осло, где десятки человек стали жертвами двойного теракта, совершенного, по версии следствия, 32-летним норвежцем Андерсом Брейвиком, приверженцем ультраправых идей. Брейвик признался в том, что это он устроил взрыв в правительственном квартале и хладнокровно расстреливал молодых людей в летнем лагере на острове Утоя. Продолжит тему корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров.
Итак, главный подозреваемый, 32-летний Андерс Беринг Брейвинг, арестован. У него есть адвокат Гейре Липештад, который уже заявил, что его подопечный признал свою вину. В ходе допроса Брейвинг назвал свои действия зверскими, но оправданными, и выразил желание дать более подробные объяснения причинам своего поступка во время судебных слушаний по делу о терактах, которые начнутся в понедельник, 25 июля. Тем временем норвежские средства массовой информации по крупицам воссоздают портрет человека, ставшего самым крупным серийным убийцей в истории страны. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Уроженец Восточной Норвегии Андерс Беринг Брейвик отслужил в армии, учился в коммерческой школе в Осло, был членом стрелкового клуба. На его имя зарегистрировано несколько стволов, в том числе автоматическое оружие. В последние годы Брейвик основал несколько фирм, которые вскоре были им закрыты. Одна из таких компаний, Брейвик Геофарм, основанная в 2009 году, занималась выращиванием овощей. Предполагается, что эта деятельность позволила Брейвику накопить значительное количество сельскохозяйственных удобрений, с помощью которых была изготовлена взорвавшаяся в Осло бомба. Как удалось выяснить норвежским журналистам, в прошлом Андерс Брейвик был членом консервативной партии «Прогресса», являющейся второй крупнейшей партией в парламенте Норвегии. Его бывшие соратники по партии описывают Брейвика как человека спокойного и тихого. Своим кумиром в политике Андерс Брейвик считал британского премьера Уинстона Черчилля, а также был поклонником героя норвежского сопротивления времен Второй мировой войны Макса Мануса. Любимыми же книгами будущего террориста были «Критика чистого разума» Иммануила Канта и «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адама Смита. Норвежское телевидение показало интервью с одним из бывших школьных друзей Брейвика. По словам Микаэла Тумалы, во время учебы в школе Андерс Брейвик зарекомендовал себя добрым и благожелательно настроенным к окружающим юношей, пользовавшимся всеобщей любовью. Поворотным моментом расследования дела Брейвика стало известие о том, что за несколько часов до теракта в Осло и на острове Утоя террорист выложил в интернет документы, проливающие свет на мотивы совершенного им преступления. В 1500-страничной рукописи под названием «Декларация независимости Европы 2083 года» в форме интервью с самим собой Брейвик рассказывает о своем мировоззрении, высказывая, в числе прочего, крайне экстремистские политические взгляды. Андерс Брейвик говорит о своем отношении к бомбардировкам Сербии в конце 90-х годов, о роли компьютерных игр, о любимых политических деятелях и призывает к многолетней войне против марксизма и исламизма. В своей рукописи Брейвик обращается к историческим событиям Средневековья, неоднократно упоминая рыцарей-храмовников, более известных как тамплиеры. В настоящее время Орден тамплиеров является организацией в составе масонского движения, членом которого являлся и сам Андерс Беринг Брейвик. Помимо Декларации независимости Европы 2083 года, Брейвик выложил также на сайте YouTube 12-минутный видеоролик, посвященный борьбе с мультикультурализмом в Европе. В этом видеоролике, удаленном в субботу администрации сайта, Брейвик вновь говорит о противодействии исламизации европейского континента, используя в качестве модели поведения образ средневекового крестоносца. К этому следует добавить, что пользователи соцсетей обнаружили аккаунт Брейвика в Твиттере, созданный 17 июля. В нем одна запись. Один человек, у которого есть вера, равен по силе 100 тысячам, у которых есть только интересы.
Это был корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян. Ультраправые террористические организации Европы, в отличие от так называемых левых экстремистов, менее изучены, считает заведующий отделом стран и регионов Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов. По его мнению, нельзя рассматривать Андерса Брейвика как террориста-одиночку.
Даже если он действовал один, это действие под влиянием праворадикальных идей. Его высказывание, что человек с верой сильнее соответствует интересами, подтверждает опасность целенаправленного воздействия на умы граждан, неважно, в каком возрасте они есть, эти умы. Особенно опасно для подростков, я сказал бы так, от 14 и выше, там, где есть возможность убеждения. И поэтому то, что случилось в Норвегии, ставит на повестку дня вопрос более активного обсуждения не исламского радикализма, который более-менее просчитываем, который, в общем-то, себя проявляет достаточно активно и о терроризме, и в высказываниях, а именно праворадикализм, потому что, мне кажется, его недооценивают. Если брать Германию, где и левая радикальная сцена, и правая радикальная сцена хорошо известны, и с ними ведется активная борьба. С конца 60-х годов мы можем вспомнить и Ротармей фракцион, фракцию Красной Армии и так далее. До сих пор немцы не нашли средства активной борьбы с этими проявлениями. Поэтому, что касается Норвегии, в общем-то, это показатель того, что именно в таких странах правый радикализм, как и левый. Кстати, левый радикализм всегда был более брутальным с точки зрения проявления акций протеста на улицах, нежели правый радикализм, что вот Норвегия подтверждает тезис о том, что правый радикализм протестует против существующих устоев.
Это был эксперт Владислав Белов. Нет сомнений, что сегодня немало психологов и психотерапевтов во всем мире на примере Андерса Брейвика ломают голову над тем, как обычный человек с положительными характеристиками неожиданно превращается в серийного убийцу. Говорить о том, что Брейвик психически больной человек, преждевременно, считает врач-психотерапевт Алексей Магалив.
Есть понятие о определенных личностях, об их характерах, психотипах. Люди, которые, преследуя свои, как мы говорим, сверхценные идеи по изменению мира, они очень холодно относятся к человеческой жизни. И фактически для них человек с внутренним миром, как часть мироздания, просто отсутствует. Поэтому, преследуя свои, как я сказал, фанатичные идеи и цели, они не останавливаются перед насилием и убийством. Поэтому, скорее всего, пока можно предполагать, что речь идет о очень таком брутальном психическом, патологическом характере человека, да, и пока рассуждать на тему, что он жертва паранойи, какого-то заболевания сложного, пока очень рано. Для этого требуется психиатрическая экспертиза.
Сам Андерс Брейвик, на допросе признавший организацию взрыва в Осло и стрельбу на острове, не считает себя преступником. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Арслан Саидов. Сегодня обзор событий с 25 по 31 июля. Во вторник, 26 июля, в районном суде города Вельска Архангельской области будет рассмотрено ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего главы компании «Минотеп» Платона Лебедева, осужденного вместе с Михаилом Ходорковским. Лебедев провел в заключении 8 лет, больше половины срока, и имеет право выйти на свободу. Решение по этому поводу принимает суд. Поддержать Платона Лебедева в Вельск едут не только его адвокаты и родственники. Свидетелем в суде намерена выступить известная российская актриса Наталья Фатеева.
Я еду по просьбе Платона Леонидовича.
Поэтому я еду с большой радостью. Если я могу хоть что-то сделать для того, чтобы он был свободен, я готова поехать в любой конец нашей страны. Для меня судьба Платона Леонидовича и Михаила Борисовича – это моя личная драма. Я очень просто глубоко знаю эту проблему, поскольку я ходила на суды. И если я что-то могу, если я могу чем-то помочь, если я могу как-то повлиять, я буду просто счастлива, если какой-то будет результат. Хотя вы знаете, какие результаты в нашей стране? Я недавно прочитала в журнале «New Times» интервью со Светланой Бахминой, как над ней издевались и что вытворяли по поводу этого УДО. Ее даже не освободили тогда, когда она ребенка должна была родить. Поэтому наше карательное правосудие, это от него мало чего дождешься. У нас ведь лучшие люди должны сидеть в тюрьме, вместо того, чтобы они делали то, что они могут, и то, что они должны делать для своей страны. Очень трудно на что-то надеяться, хотя надежда всегда есть, и надо использовать всякие моменты, все, что возможно для того, чтобы эти люди были свободны.
Ну вот это ваша надежда, надежда сторонников Лебедева-Ходорковского, это получается, что надежда просто на чудо, рассчитывать на действительно справедливое судебное разбирательство не приходится.
А так... какое может быть судебное разбирательство, если у нас в стране нет правосудия? У нас же нет суда, у нас нет суда, у нас нет выбора, у нас нет ничего того, что существует в нормальном цивилизованном обществе. У нас есть все то, чтобы людей держать в подчинении, в темноте, и чтобы с ними вытворять все, что угодно.
Наталья Николаевна, вы же не занимаетесь бизнесом и не занимались бизнесом.
Да,
вы человек творческий. Что вот таких людей, как вы, вас лично вот заставляет обращаться к обществу, не скрывать свою позицию, занимать активную гражданскую?
Это моя личная биография, потому что мои убеждения – это то, что я вынесла из этой жизни, то, что я поняла, и то, что для меня является основной ценностью. Для меня самая высшая ценность – это права человека, свобода и свобода выбора. В этой стране у нас этого нет. Я протестую против этого, хотя я совершенно не занимаюсь такой громкой политикой. Это просто моя сущность. Я по-другому жить не могу.
Известно ли что-то о состоянии здоровья Платона Лебедева?
Пока ничего не известно, потому что никто, по-моему, об этом ничего не знает. Вот только могла бы сказать его супруга, потому что она была у него 3 дня. Но будем надеяться, что получше, потому что вот я знаю, что Марина Филипповна сказала, что Михаил Борисович выглядит лучше. Они хоть на воздухе, хоть они нормально питаются вовремя, хоть скудно тюремной пищей, потому что когда они были 2 года на процессе, они были без воздуха и вообще без еды в течение целого дня. И потом это такая нервотрепка невероятная. Я не знаю, это дело надо заканчивать. Это вообще касается всей жизни нашей страны, потому что дело Ходорковского, оно произвело переворот вообще в жизни нашей страны. То, что они сотворили с ЮКОСом, они сотворили со всей страной и с каждым из нас. Поэтому у нас нет перспектив, если мы не будем каждый отстаивать свое право.
Ну скажите, если Платона Лебедева вдруг отпустят, это будет значить, что в обществе что-то меняется, что в руководстве как-то стали мыслить по-другому?
Знаете, я не верю нашему руководству. Они делают все только какие-то авантюрные дела. Это может какое-то воздействие внешнего мира, еще что-то. А они не меняются. Нет, у них нет, они не думают о стране, они думают о людях. Они думают только о своих личных выгодах. Поэтому эти манипуляторы и авантюристы делают только все в своей интересах. Я даже если они освободят Платона Леонидовича, я буду счастлива. Но это совсем не значит, что они сделают второй шаг. Они очень хитрые, на десятки тысяч политтехнологов работают на них, и бесконечно они устраивают всевозможные манипуляции. Поэтому от них ожидать я ничего не жду от этой власти добропорядочного.
Наталья Николаевна, поскольку вы следили за судебным процессом, следите за судьбой Платона Лебедева и Михаила Ходорковского, вот по вашему мнению, откуда у этих людей столько мужества, такая стойкость?
Да потому что они настоящие люди, понимаете, за ними, они люди чести, совести и достоинства. Этого в нашей стране уже нет, у нас другие сейчас ценности, понимаете, а это те люди, которые своим трудом, они же потрясающие профессионалы, необыкновенные, которых у нас в стране единицы, наверное, то, что я там слышала и то, что я познала об этом, это чудо просто. А если нет таких вот фундаментальных вещей, которые являются сутью человека, то и трудно выдержать это в него. Выносимых условиях. И обладая вот такими качествами, все это можно выдержать. Они их никогда никто не может сломать, потому что это совершенно потрясающие люди. И если бы в нашей стране побольше были таких людей, если такие люди были бы у нас примером для нашей страны, а не те, которые у власти, то мы жили бы по-другому. И у нас бы тогда стремления были к другому. А у нас все время нас тащат неизвестно вообще в какой-то ад. Я очень уважаю и очень люблю этих людей. И когда я ходила на процесс, процесс я встретилась там тоже с замечательными людьми и приобрела столько много неожиданных, близких мне теперь людей, что я просто благодарна вот этому тяжелому обстоятельству.
Но таких людей, как вы, их единицы.
Ну, очень жалко, а почему это должно быть, мы должны быть все такими? Кто заставляет быть другими? Кто? Я не понимаю, почему надо быть всем хапугами, предателями, завистниками? Я не понимаю этого. Мне это непонятно. Я просто, наверное, это обычные какие-то вещи. Я совершенно обычный человек, и мои взгляды тоже обычные. По-моему, все люди, живущие в цивилизованном мире, так должны мыслить.
Скажите, а у вас не возникает каких-то сложностей и трудностей в жизни вот в связи с тем, что вы так открыто высказываете свою позицию?
А вы знаете, что я уже человек независимый, мне от них ничего не нужно. Уже я достаточно в возрасте для того, чтобы что-то как-то сотрудничать с этой властью. Я уже с ними не сотрудничаю и прекрасно без них живу.
Наталья Фатеева, российская актриса, которая намерена выступить свидетелем в суде на рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. В Вельске будут работать и наши корреспонденты Марьяна Тарачешникова и Никита Татарский. Их репортажи слушайте 26 июля в наших информационных программах и читайте на сайте www.svobodanews.ru. 31 июля в России очередные акции в рамках стратегии 31 в защиту гарантированного Конституцией права на свободу собраний и митингов. И в Москве, и в Петербурге акции под запретом. Тем не менее, оппозиция выйдет на улицы и опробует новый формат – сидячую забастовку. Девиз «В ногах правды нет». О том, что будет происходить в Петербурге, радио «Свобода» рассказала лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
У нас тоже согласования нет. Естественно, мы, как обычно, будем мешать проходу граждан. Это, в общем-то, не новость.
Мешать проходу граждан, это имеется в виду мотивировка отказа.
Поэтому, как обычно, согласование на место проведения выхода станции метро «Бакасиный двор» не получено.
Но вы все равно выходите на акцию, выводите своих сторонников.
Да, безусловно. В этот раз у нас будет такой новый формат. Часть активистов будет участвовать в сидячей забастовке, а часть будет хлопать, ну, по такому белорусскому варианту. И мы посмотрим таким образом, насколько наша власть близка к президенту Лукашенко, которого сейчас так модно критиковать.
Вы хотите доказать, что российские власти ничем не лучше, чем Лукашенко?
Просто мы будем действовать таким образом, чтобы наши активисты не подпадали под нарушение никаких статей административного кодекса. А уж насколько живые вещи будут затем записаны в протоколах и будут ли задерживать аплодирующих людей, мы посмотрим. Как говорится, мы будем это делать. Я как раз рассчитываю на то, что здравого смысла хватит и у властей, и у сотрудников правоохранительных органов, чтобы аплодирующих людей не задерживать. Но, как вы знаете, в Москве у Соловецкого камня уже растаскивают сидящих активистов, поэтому, к сожалению, рассчитывать на здравый смысл особенно не приходится.
Вот эта новая форма, сидячая забастовка, вы считаете, что она более эффективна или более показательна?
Так как стратегия 31 длится уже достаточно долго, нужно менять форматы, нужно пробовать что-то новое, чтобы была возможность для людей разной степени вовлеченности. Да? Кто-то готов уже сидеть, кто-то пока готов аплодировать, но каждый может проявить свое отношение к происходящему.
Если немножко вот так со стороны посмотреть на акции стратегии 31, ну, вы можете сказать, чем акции в Петербурге отличаются от акции в Москве, чем акции в Москве и Петербурге, двух крупнейших городах России, отличаются от того, что происходит в провинции? Есть ли какие-то свои особенности и насколько они принципиально или нет?
Дело в том, что в Москве там были, по крайней мере, попытки согласовывать акции. В Петербурге за всю историю проведения акции, а им уже полтора года, не было согласовано ни одна акция. Причем они проводились и на двух площадках, и ни на одной площадке не получали согласования, проводились в форме массы. То есть мы пытаемся все время менять формат, чтобы акция продолжала оставаться актуальной и продолжала оставаться интересной. В общем-то, после марша на Смольный, который мы провели, провели 31 марта, у нас случилась практически отставка губернатора Матвиенко. Поэтому как раз смена формата, когда это свежая струя, удается достигать результата.
В Москве как раз и были предприняты попытки согласовать эту акцию во время смены главы города, когда Лужков уже не руководил.
И пару раз удалось.
У вас сейчас в городе тоже похожая ситуация. Грядет смена руководителя города, губернатора. Вы тоже, может быть, пытаетесь сейчас повлиять как-то политически на эту ситуацию, чтобы вам разрешили проводить акции?
Ну вот мы посмотрим сейчас, что новый начальник ГУВД, какие команды будет отдавать, потому что как раз смена произошла после 31 мая, поэтому мы посмотрим, как будет действовать новый начальник ГУВД, потому что 31 мая его еще в городе не было. Что касается того губернатора, который придет после Матвиенко, я думаю, что тоже достаточно будет интересно наблюдать, как Смольный будет вести себя уже с новым губернатором по согласованию акций. Мы в этом смысле всегда готовы идти на переговоры, если это действительно переговоры, а не выкручивание рук. Мы всегда готовы разговаривать с властью, если власть занимает разумную позицию.
Уже неоднократно говорилось о том, что стратегия 31, она изжила себя, и, вероятнее всего, эти акции протеста прекратят свое существование, но они завидной регулярностью проводятся. В чем живучесть этих акций?
Ну, мне кажется, все просто, так как у нас в стране нет реальных выборов, а у нас остается только уличная политика, все больше и больше людей понимает, что в декабре нам реальные выборы не предстоят. Ни одна из новых партий, которая предпринимала попытку регистрации, будь то партия Народной Свободы, Другая Россия или Росфронт, зарегистрирована не была, поэтому все сторонники этих партий просто... Люди, которым надоел вот этот сегодняшний застой, надоела эта коррупция, которые ждут перемен, они понимают, что единственное, что им остается, выходить на улицу, и поэтому они выходят на улицу. И так будет продолжаться, пока у нас в стране не начнутся нормальные выборы, хотя бы частично свободные, как вернутся одномандатные округа, будет возможность регистрации блоков. Тогда у нас откроется возможность мирного транзита. А пока мирный транзит невозможен, конечно, будет возрастать уличный протест.
Ольга Курносова, глава Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта.
Вы слушаете «Время свободы». План на неделю и далее в нашей программе. Патриарх Кирилл едет на Украину отмечать День крещения Руси. В Подмосковье открывается лагерь левых активистов «Химки-2011». Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. В Иране будут судить американских туристов, обвиняемых в шпионаже. И в Германии пройдет юбилейный 100-й Байротский фестиваль. Об этом после краткого выпуска новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. В эфире краткая сводка новостей. Число жертв крушения теплохода «Булгария» в Татарстане достигло 120. При обследовании судна, затонувшего 10 июля, обнаружено тело еще одного погибшего. Ранее в тот же день на теплоходе, поднятом со дна «Волги», были найдены тела 5 человек. Пропавшими без вести остаются двое. Число жертв двойного теракта в Норвегии возросло до 93. В больнице Осло сегодня скончался один из пострадавших. Ранее в воскресенье по всей Норвегии прошли поминальные службы по погибшим в пятницу. В Благовещенске по требованию прокурора освобождены два сотрудника полиции, отпустившие подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки. На Алтае в воскресенье началась операция по подъему катера, затонувшего в Телецком озере. Крушение произошло 11 июля. В Ираке силы безопасности разгромили иракскую сеть «Аль-Каиды», члены которой подозреваются в убийстве более 100 полицейских, военнослужащих, судей, чиновников и ювелиров в Багдаде. В Сирии правительственные войска в воскресенье были дислоцированы в пригородах города Хомс, который в последние дни стал центром антиправительственных выступлений. В тот же день в предместьях Дамаска были арестованы несколько сотен человек. В городе Аден на юге Йемена при взрыве, совершенном смертником, погибли, по последним данным, 9 военнослужащих. Не менее 20 получили ранения. В Гвинейском заливе в воскресенье пираты захватили итальянский танкер с 23 членами экипажа на борту. Танкер, перевозивший топливо, был захвачен недалеко от побережья Бенина.
В эфире «Время свободы», план на неделю. У микрофона Арслан Саидов. Сегодня обзор событий с 25 по 31 июля. Глава Русской Православной Церкви, патриарх Московский всея Руси Кирилл посетит Украину 26-28 июля по случаю Дня Крещения Руси. Вслед за ним на Украину отправится кто-то из высшего руководства страны отмечать День военно-морского флота. Кто именно должен ехать к Виктору Януковичу, Дмитрий Медведев или Владимир Путин, в Москве пока не решили. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Визит московского патриарха Кирилла в Киев приурочен к очередной годовщине Крещения Руси. В начале этого месяца Собор Украинской Православной Церкви обозначил раскол на сторонников сохранения статус-кво и сторонников выхода из подчинения московскому патриархату. Борьба вокруг изменений в уставе УПЦ, усиливающих ее независимость от Русской Православной Церкви, привела к тому, что архиерейский собор решил отложить окончательное утверждение устава до прибытия патриарха Кирилла. Это будет уже третий в этом году визит на Украину главы РПЦ, отмечает директор агентства моделирования ситуации Виталий Балла.
Такие частые визиты, к сожалению, для патриарха Кирилла из количества не перерастает в качество. И в этом смысле, я думаю, что все-таки те задачи, которые ставятся, мы говорим сейчас о едином русском мире, то в этом смысле вот эти визиты имеют обратный эффект. И если в начале его поездок и приезда в Украину о раскольниках мы не говорили, то сейчас, видите, уже появились раскольники внутри Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Между тем, в воскресенье 31 июля на торжества по случаю Дня ВМФ России в Севастополь должен прибыть российский президент Дмитрий Медведев. Возможно, что вместо него поздравлять военных моряков-черноморцев прилетит премьер Владимир Путин. Как написала украинская газета «Сегодня», в Кремле до сих пор не решили, кому из российских руководителей следует отправиться в Крым, где кроме официальных торжеств планируются и переговоры с украинским президентом. Сам Виктор Янукович ранее заявлял, что от этих переговоров будет зависеть решение вопроса о пересмотре крайне невыгодных для Украины контрактов с российским «Газпромом». По мнению экспертов, и патриарх Кирилл, и президент Медведев, либо премьер Путин прибудут на Украину с одной и той же миссией – убедить украинское руководство отказаться от евроинтеграции в пользу интеграции с Россией, говорит руководитель Института публичной политики Виктор Чумак.
Включена дальнобойная или какая хотите там артиллерия для того, чтобы при каждом визите напоминать украинскому руководству о том, что таможенный союз – это единственный возможный путь для Украины с целью получения преференций в газовых вопросах. Думаю, что вот эти два визита, они будут направлены на то, чтобы убедить все-таки, скажем так, один из элементов, потому что на сегодняшний день много механизмов и элементов задействованы со стороны России для того, чтобы вовлечь и закрепить Украину в сфере российских интересов, в первую очередь в таких интеграционных объединениях, как таможенный союз. Поэтому я думаю, что Кирилл будет говорить о русском мире, Медведев будет говорить о таможенном союзе, и все это направлено на то, чтобы оттянуть или сорвать попытки европейского вектора развития украинской государственности.
За последние недели Россия и таможенный союз фактически объявили Украине торговую войну, существенно сократив украинский экспорт по многим направлениям. Виталий Бала считает, что Москва таким образом принуждает Украину интегрироваться в зону русского мира в преддверии президентских выборов в России. Предполагается, что на украинско-российских переговорах в Крыму будут обсуждаться и вопросы о границе в Азовском море, а также о перевооружении российского Черноморского флота, что невозможно без согласия голосе украинских властей. Известно, что Москва хотела бы обновить авиацию Черноморского флота и с этой целью направить туда 12 новейших истребителей Су-30СМ. О достижении компромисса с Россией по Азову и Керченскому проливу в минувшем месяце сообщил глава МИД Украины Константин Грищенко.
Мы договорились о том, что военные суда третьих стран без согласия России и Украины заходить туда не смогут. Мы договорились о том, что в принципе Керчь-Никальский канал должен эксплуатироваться нами совместно.
Некоторые эксперты не исключают, что Янукович может увязать уступки по Азову и Керчь-Никальскому каналу, а также проблему перевооружения и модернизации российского Черноморского флота с газовым вопросом.
Газовый вопрос будет крутиться вокруг чисто экономических определенных условий. Или вокруг создания совместного предприятия между «Газпромом» и «НАК «Нефтегазом», или вступление Украины полностью в таможенный союз. А Керчь-Никальский канал и базирование там новых видов вооружений в Севастополе, это будет стоять абсолютно отдельными темами, и тут, может быть, будут искать какие-то другие уступки.
Считает руководитель Института публичной политики Виктор Чумак. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
28 июля в Подмосковье откроется общероссийский экологический лагерь «Химки-2011». Инициаторы его проведения – Московская группа автономного действия, участники экологического движения «Хранители радуги», анархисты и антифашисты. В программе – акции протеста против уничтожения подмосковных лесов, а также семинары и тренинги, посвященные защите гражданских прав. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Молодые левые научат общественников принципам низовой демократии. Место для проведения выберут накануне. Это будет зависеть от актуальной карты рубок леса по участкам строящейся платной автодороги Москва-Санкт-Петербург. Марина Попова, представляющая либертарное движение «Автономное действие», рассказала, что участники эколагеря будут дискутировать по вечерам, а утром и днем проводить акции по остановке вырубки леса.
Все эти экологические компании, они очень сильно затормозили реализацию всего этого проекта. Они обратили внимание общественности, они привели к тому, что все международные инвесторы, кроме Винси, вышли из этого проекта. Согласно социологическим опросам, вот проведенным, например, в Химках, там 70% жителей против вот этого вот проекта трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. То есть нам надо добиваться, чтобы люди больше в себя верили и как бы чаще выходили. Как только общественности появлялось количество больше 30 человек, то работу сразу же приостанавливали.
Непризнающие представительную демократию анархисты не верят, что граждане могут что-либо изменить голосованием на выборах, и призывают выстраивать систему низовой демократии. Инициативные группы граждан уже входит в эту систему. Один из лидеров такой группы защитников солнечногорских лесов – Елена Мурашкина.
Постепенно приходит понимание. Сначала-то я такая наивная. Я думала, что всего-навсего надо разъяснительную работу провести, и люди поймут, что их хотят обокрасть. И думаю, вот это вот здоровое возмущение, оно должно как-то всколыхнуть. Ну как это так? Кто-то там миллиарды намоет, а кто-то останется вообще без воздуха, в безвоздушном пространстве, окруженный заборами от складов. И я так полагала, что это должно не нравиться большинству населения. Но сейчас вот эти вот взгляды такие горячечные, они уже кончились. И пришло понимание, что экология – это экономика, а экономика – это политика. Как ни крути, без сдвижки такой именно в правительстве у нас никаких решений принято быть не может. Ничего. Потому что на сегодняшний день вот мы столкнулись с чем? Полиция не хочет исполнять закон о полиции. Суды не хотят судить справедливо. Они просто закрывают глаза.
Елена говорит о многоуровневом нарушении закона. У жителей фактически украли лес. Вырубленные без порубочных билетов деревья явно вывозятся как стройматериалы. Кто-то массово и безучетно следом забирает плодородный слой земли, а лесорубы из Псковской области признаются в ненависти к местным жителям.
Вот он говорит, я тут у вас, москвичей, я вас лично бы побивал, я все у вас тут выпилю, мне ничего не жалко, у меня ничего не осталось, то есть вы меня ограбили, и я пришел сюда у вас все попилить. У меня ребенку операцию нужно делать, заплатить нечем, мне вот тут пообещали, вот там, значит, я за вырубку 10 тысяч получаю, а тут 80. И вот если будете мне мешать, я вас оболью бензином и подожгу, мне не жалко. Вы, москвичи, я вас ненавижу. Причем он говорил не один, там вся бригада, она так была настроена.
Около полусотни участников Солнечногорской инициативной группы примут участие в эколагере. Как стало известно в пятницу, лидер движения «Экообороны» Евгения Чирикова отклонила предложение войти в предвыборный список партии «Справедливая Россия», заявив, что считает партийную политику устаревшей, больше верит в общественную.
Когда-то надо говорить власти «стоп». Нельзя бесконечно отдавать. Я призываю вас всех не оставаться в стороне, не оставаться равнодушными и не думать, что от нас ничего не зависит. Это не так. Не верьте этой лжи, что мы маленькие винтики в этом большом механизме, и кто-то за нас принял уже ключевое решение нашей жизни. Это не так. Если наши власти не будут считаться с нами, то представьте, насколько ужасно будет не только наша жизнь, но и жизнь наших детей.
Планируется, что эколагерь в Химках будет действовать до 7 августа. Противников вырубки подмосковных лесов, по мнению экологов, становится больше с каждым новым проектом. Эксперты уже изучают планы строительства платной центральной кольцевой автодороги с обширной инфраструктурой и пытаются понять, что принесут объявленные недавно проекты расширения Москвы. Вера Володин для Радио Свобода Подмосковья.
Как ожидается, 26 июля Верховный суд России рассмотрит кассационную жалобу на приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. На отмене приговора настаивает защита Никиты Тихонова и Евгении Хасис, которых в мае нынешнего года присяжные признали виновными в совершении этого преступления. В соответствии с приговором, основанным на вердикте присяжных, Тихонов должен отбывать пожизненный срок, а Хасис – 18 лет в колонии. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Судебное следствие по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой продолжалось почти 3 месяца и сопровождалось рядом скандалов, связанных с заявлениями свидетелей, присяжных и адвокатов. В начале слушаний из судебного заседания был удален один из адвокатов Евгений Хасис. Другой адвокат, принимавший участие в деле на стадии предварительного следствия, обвинил своих коллег в нарушении профессиональной этики. Одна из присяжных заявила, что на членов жюри оказывается давление с тем, чтобы они вынесли обвинительный вердикт, а председательствующий в процессе Александр Замашнюк потребовал охрану, заявив, что лица, сочувствующие подсудимым, собирают о нем сведения. Защита Тихонова и Хасис несколько раз пыталась добиться отвода председательствующего, заявляя его предвзятости, и требовала роспуска коллегии присяжных, которых адвокаты считали небеспристрастными. Отголоски большинства этих историй нашли отражение в кассационной жалобе защиты Тихонова и Евгений Хасис, требующих отмены приговора и пересмотра дела, говорит адвокат Тихонова Александр Васильев.
Жалоба заняла у меня 15 листов. Конечно же, нарушение права на защиту и Тихонова, и Хасис, вызванное в частности удалением адвоката из процесса. Судья отказался рассматривать ходатайство, возражение, заявление об отводе. Сторона защиты была лишена права реплик по окончании прений. Из числа таких наиболее грубых нарушений было то, что дело по непонятной причине в начале рассмотрения по существу было передано из производства одного судьи другому судье. Самое, скажем так, рельефное, самое явное действие председательствующего, выдающего личную заинтересованность, был допрос адвокатов, когда он фактически заявил, что адвокаты имеют отношение к каким-то неизвестным лицам, которые якобы собирают о замушнике информацию для того, чтобы причинить ему какой-то вред. Бросаться такими обвинениями в сторону защиты нужно либо иметь железобетонные доказательства, либо сидеть и помалкивать.
Адвокат семьи Анастасии Бабуровой Владимир Жеребенков считает, что таких процессуальных нарушений, которые могли бы привести к отмене приговора, основанного на вердикте присяжных, в деле нет.
Они свою защиту построили в той части, что вот здесь нас ограничили право на защиту, здесь ангажированный судья, здесь присяжные нарушают закон, поскольку собирают информацию об уголовном деле, нас лишили реплики, отказали в отводах, но судья в этих случаях действовал обоснованно. И присяжные никакой информации об уголовном деле не собирали, объективных данных нет. Я считаю, что Верховный суд засилит этот приговор, точнее вердикт суда присяжного, поскольку процесс происходил объективно в рамках состязательной стороны, каких-либо существенных нарушений норм УПК, в общем-то, в деле не было.
Тем не менее, Владимир Жеребенков не исключает, что Верховный суд, оставив приговор в силе, может изменить наказание для подсудимых. И потерпевшие, по словам адвоката, вряд ли будут возражать против смягчения приговора Евгения Ксении Хасис, которая осуждена на 18 лет лишения свободы. Однако Тихонов, по мнению Владимира Жеребенкова, никакого снисхождения не заслуживает.
18 лет для женщины, ну, это серьезное наказание. Если суд снизит наказание, я против не буду. И, в общем-то, и потерпевшая к этому спокойно относится. А вот в отношении Тихонова нет. У нас точка зрения, что он должен отбывать именно пожизненное наказание, поскольку он опасен для общества. Он сам себя лишил нахождения в обществе, поскольку он всю свою сознательную жизнь готовился убивать людей. В этой части он профессионал. Именно последние 3-4 года своей сознательной жизни он занимался тем, что учился вот именно убивать. Изучал оружие, тактик, технические данные оружия, изучал способы отхода, способы конспирации негласной, способы убийства человека различными видами оружия, не только огнестрельным, в том числе даже шариковой ручкой, способы террористических актов, взрывчатые вещества изготовления, химические вещества. То есть человек готовился не к созиданию в этой жизни нашей, а к разрушению. И он действительно очень опасен, это суд установил, поэтому и было принято решение судом в приговоре избрать ему именно пожизненное наказание. И, в общем-то, в данной ситуации потерпевшие считают, что это заслуженное наказание, и в этой части я их поддерживаю.
По мнению адвоката Никиты Тихонова Александра Васильева, решение верховных судей по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во многом будет продиктовано тем, насколько они смогут проявить свою независимость от силовых структур и политического заказа.
Общественный резонанс здесь он играет далеко не первостепенную роль. Здесь гораздо важнее учесть, насколько мощное будет давление на Верховный суд со стороны правоохранительных органов, заинтересованных в том, чтобы были осуждены именно Тихонов и Хасис. Плюс необходимо учитывать саму позицию Верховного суда. Насколько он сможет абстрагироваться от политического заказа и действовать в соответствии с требованиями закона.
Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Революционный. Иранский суд назвал дату начала судебного процесса над американскими туристами, обвиняемыми в шпионаже. Суд назначен на 31 июля, когда исполнится ровно 2 года со дня ареста Сары Шурт, Шейна Бауэра и Джоша Феттела. Их задержали 31 июля 2009 года при переходе иранской границы из Ирака. Молодые люди заявили, что, путешествуя, просто заблудились, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама ранее заявил, Сара, Шейн и Джош никогда не работали на правительство Соединенных Штатов. Они просто открытые, любящие приключения молодые люди, типичные представители лучшего, что есть в Америке. Они учителя, художники и защитники окружающей среды, выступающие за социальную справедливость. А вот цитата из письма мировой общественности. «Мы не понимаем, почему явно невиновные молодые люди, посвятившие свою жизнь улучшению нашего мира, остаются в тюрьме. Давно настало время для освобождения Шейна и Джоша. Мы просим позволить им вернуться к их семьям». Подписали это обращение Ингрид Бетанкур, Мия Фэрроу, Шон Пен, Десмонд Туту, Терри Уайт и другие. Тем временем иранская пресса уже объявила, что на суде американцы признают свою вину. Иранский адвокат подсудимых категорически отрицает это. Вот как комментирует ситуацию Джеймс Робинс, редактор журнала National Review Online. Они туристы, любители турпоходов по экзотическим местам. В прошлом американские туристы случайно попадали из Турции на территорию Советского Союза и были задержаны. В такой же ситуации оказывались американские путешественники в Пакистане из-за того, что хотели посмотреть Кашмир, или в Китае, когда забирались на Гималаи. Наивные американские любители приключений часто далеки от политики, а то и от географии. Они думают, что во всем мире такие же порядки, как в Америке. Эти люди оказываются в районах, где нет пограничных указателей, и не знают, где они находятся на самом деле. Так эта тройка, путешествуя по Курдистану, неожиданно для себя оказалась то ли возле иранской границы, то ли перешла ее. Но дело не в них и не в том, что они незаконно перешли границу, а в том, что иранские власти ищут любые инструменты давления на Соединенные Штаты. Как Хамасу, захватившему израильского солдата Гилата Шалита, нужны козыри в политической игре с Израилем, так Ирану нужны козыри долларе в политической игре с Соединенными Штатами. К сожалению, Вашингтон мало что может сделать. Если суд состоится и процесс закончится суровым приговором, вряд ли Соединенные Штаты смогут ответить на это какими-то иными мерами, кроме дипломатических. Это дополнительные санкции, это осуждение Ирана со стороны союзников Соединенных Штатов. Нет никакой практической возможности освободить американцев, если Иран хочет держать их в тюрьме. Есть ли некое сходство между захватом американских туристов и захватом американских заложников в Тегеране более 30 лет назад? Я не думаю, что администрация президента Обамы заинтересована в таком сравнении как раз накануне президентских выборов. И без того Обаму все время сравнивают с Джимми Картером, который не был избран на второй президентский срок. Но действительно, история с судом над двумя американскими туристами может стать для президента Обамы кризисом с заложниками. Этого Белый дом не хочет и старается не привлекать к этой истории большого внимания. Это был Джеймс Робинс, американский эксперт. Единственная женщина в тройке арестованных американцев, Сара Шурт, была в прошлом году отпущена иранскими властями под крупный денежный залог. В интервью международной амнистии она сказала: «Ирония в том, что мы все трое против империализма, за права палестинцев, живем на Ближнем Востоке, потому что мы активисты борьбы за мир, и мы против войны, которую ведет Америка в Иране и в Афганистане. Иран должен был бы нам аплодировать, а не наказывать нас. Я надеюсь, что освобождение Джоша и Шейна неизбежно последует из гуманных соображений». 28-летний Шейн и 32-летняя Сара жили в столице Сирии, Дамаске. Оттуда они отправились в турпоход в Курдистан. Сара намеревалась вернуться к преподаванию английского языка иракским беженцам в Сирии. Шейн занимается журналистикой, а 29-летний Джош – активист защиты окружающей среды. Все они окончили Калифорнийский университет в Беркли. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Юбилейный, сотый по счету фестиваль опер только одного композитора, Рихарда Вагнера, в Байроте откроется в понедельник, 25 июля, и продлится до 28 августа. Традиционно отметиться в храме германской культуры в Байротском театре приезжают многие известные немцы, в частности политики. Канцлер Ангела Меркель всегда проводит там часть своего отпуска. Юрий Векслер рассказывает о прошлом, настоящем и будущем этого уникального праздника музыкального театра.
История фестиваля опер Вагнера, на открытии которого в 1876 году корреспондентом от России побывал Петр Ильич Чайковский, по-своему отражает историю Германии, точнее изначально Баварии, так как возник театр в Байройте и сам фестиваль от любви к творчеству Рихарда Вагнера, баварского короля Людвига II. Отдельная страница – фестиваль времен нацизма, когда его регулярно, правда только до начала Второй мировой войны, посещал боготворивший Вагнера Адольф Гитлер. Звучит ария Зигфрида из одноименной оперы цикла «Кольцо Нибелунга». Запись 1936 года, поет любимый вагнеровский тенор Гитлера Макс Лоренц. Ему, так сказать, простили с фюрером и нетрадиционная сексуальная ориентация, и твердое желание спасти от депортации официальную жену-еврейку, которая была его импресарио, а также и ее мать. Так что Лоренц оказался героем не только на сцене. Первые послевоенные годы фестиваль не проводился и был возобновлен двумя внуками композитора Виландом и Вольфгангом Вагнерами в 1951 году. С тех пор он проводится ежегодно. После смерти Виланда Вагнера в 1967 году до 2008 года Вольфганг Вагнер вел этот корабль один. Фестиваль возглавляет дуэт его дочерей, сводных сестер Катарины Вагнер и Евы Вагнер-Паске. Катарина, как и ее отец, сама ставит оперные спектакли, но традицией фестиваля с начала 70-х являются постановки опер Вагнера лучшими режиссерами мирового театра. В Байроте работали Патрис Широ и Питер Холл, Гарри Купфер и Кристоф Марталер. Каждый год фестиваль традиционно представляет одну новую постановку. В нынешнем году это будет «Тангейзер» в режиссуре молодого Себастьяна Баумгартнера. Новое руководство, новые веяния. Еще недавно только избранная публика знала, что происходит на сцене Байройта. Звук, правда, транслировался баварским радио, а вот сами постановки, о которых часто спорили чуть ли не до драк, оставались для обычных смертных виртуальными явлениями. И вот в прошлом году сестры Вагнер впервые устроили в Байройте трансляцию Лоенгрина на большой экран. В этом году впервые будет проведена прямая трансляция того же Лоенгрина на французско-немецком канале Арте. Звучит ария Лоенгрина в исполнении Йонаса Кауфмана. На фестивале при новом руководстве начали появляться и дополнительные концерты гостей. Позапрошлом году это был оркестр молодых израильских и арабских музыкантов под руководством Даниэля Баренбойма. Как известно, исполнение Вагнера в Израиле – табу. И вот в этом году с программой исключительно из произведений Вагнера в Байройте выступит израильский камерный оркестр под руководством Джонатана Ливни. Нынешние и следующие фестивали пройдут без цикла «Кольцо Нибелунга», но в 2013 году, в год 200-летия со дня рождения Рихарда Вагнера, «Кольцо», с которого начинался фестиваль, должно пойти в новой постановке. В этой работе вообще впервые в истории фестиваля за дирижерским пультом будет стоять русский маэстро, родившийся в сибирском Омске Кирилл Петренко. Но главное, что обсуждают в эти дни вагнерианцы, это кто будет ставить «Кольцо» в 2013 году. Долгое время говорилось, что режиссером «Кольца» в юбилейный год будет известный кинорежиссер Вим Вендерс. Но переговоры сестер Вагнер с ним закончились ничем, так как Вендерс хотел еще и запечатлеть свою работу в фильмах формата 3D, видимо, желая продолжить свой удачный опыт с картиной о балетмейстере Пине Бауш. Но так далеко в потере эксклюзивности фестиваля сестры Вагнер пойти не могли. И вот теперь, когда уже по плану пора делать декорации, в день открытия фестиваля должен быть назван режиссер цикла, и, по слухам, это будет возмутитель театрального спокойствия из Берлина Франк Касторф. Сама же Катарина Вагнер поставит в 2012 году «Кольцо» в Буэнос-Айресе в сокращенной версии Корда Гарбена, убравшего все повторы и реминесценции. Все уложится в один вечер, и вместо 16,5 часов произведение прадедушки будет звучать только 7 часов. О новаторской музыкальной композиции оперного цикла Вагнера Катарина Вагнер сказала: «Я уверена, что действие в этой версии оправданно уплотнено, без постоянных возвратов, повторений и напоминаний о последовательности предшествовавших событий. При представлении в один вечер в этом нет нужды. Меня эта работа очень вдохновляет, так как музыкальные связки сделаны так искусно, что не возникает впечатления о швах и потерях». Итак, Катарина Вагнер пойдет на смелый эксперимент, но в Буэнос-Айресе, на чужой территории. А вот в Байройте подобное вряд ли когда станет возможным. Юрий Векслер для Радио Свобода. Свобода, Германия.
Слушали «Время свободы», план на неделю. Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Информационный эфир «Радио Свобода» продолжится утром в понедельник. Центральная тема программы моей коллеги Евгении Назарец – мировые финансовые проблемы. А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».